пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян здесь. Здрасте, Рафаэль.
Доброе утро.
Журналист-американист, и мы про Америку все будем говорить. Много тем накопилось. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте, наверное, начнем с моста. Потому что эпичная тема, но Джо Байдена спрашивают, мост в Балтиморе обрушился после того, как в него пароход въехал в одну из опор моста, и мост сложился. Там люди пропали без вести, потому что на машинах машины упали в воду. Но смысл какой? Джо Байдена спросили, поедет ли он. Он как-то опять эту тему заболтал, но многие отметили, что когда была серьезная катастрофа с разливом химических веществ в Огайо, по-моему, это было, он спустя год только туда поехал.
Да, Трамп сразу поехал туда. И я хочу напомнить, что Мэриленд – это, что называется, родной штат сенатора бывшего Джо Байдена. Он оттуда родом вообще сам.
Да.
То есть он родился там буквально недалеко от этого, от Балтимора, недалеко от пригородов. Так что это, в принципе, еще даже с этой точки зрения. Но он выбрал вот это сборище «Шабуш» в Нью-Йорке, в Радио-Сити. Это такой концертный холл вместе с бывшими президентами Обамой, Клинтоном. Они выступили туда. Это было очень смешно смотреть, когда посередине стоял качающийся Джо Байден, а по сторонам, значит, стояли по левую, по правую руку стоял президент Обама, президент Клинтон, и аплодировали, глядя на него с таким умилённым взглядом. Но вот у Клинтона, по крайней мере, во взгляде я прочитал: «Боже мой, чего я делаю? Кого я поддерживаю на должность президента?» То есть, конечно, это же было очень такое, очень странное зрелище. А туда не поехал, да. Более того, там действительно сейчас подтвердилось только 6 человек погибших, это рабочие в основном, но там пропало несколько семи автомобилей, да, причем я, как вы знаете, я как всегда мониторил локальную прессу в Мэриленде, там ужасный случай, конечно, трагический по своей сути, дело в том, что знакомые и родственники сказали, что пропало, вот на мосту пропал автомобиль с семьей. Это были их родственники, которые уезжали после, значит, какой-то вечеринки у них с детьми. И они сказали, что специально они их уговорили остаться подольше, задержаться, чтобы трафик спал, чтобы пробок не было на мосту. И они поздно, потому что, я хочу напомнить, это 00:30 произошло. И они, значит, их уговорили остаться, чтобы они попозже выехали. И вот они попозже выехали через этот мост и... Пока, так сказать, исчезли, ну, не знаю,
насколько это значимое событие сейчас, ну, то есть это техногенная, это, понятно, катастрофа, потому что, обращая внимание на заголовки журнала «Экономист», который предлагает свою, предлагает всем аналогичное своему видение про то, что Америка от этого только крепнет.
Ну, это уже клиника, конечно, это уже, я не знаю, что там крепнет, что там, это уже, конечно, просто непонятно, что. Дело в том, что я не сторонник вот сейчас, знаете, размусоливания вот этой темы. Да, это, конечно, техногенная катастрофа, понятно, что произошла трагедия. У этого корабля очень, кстати, такая, знаете, зыбкая история по этому поводу. Оказывается, он в 2016 году тоже врезался в опоры.
То есть, с тем же самым капитаном?
Вот, не знаю насчет того же самого капитана, но, тем не менее... Там, кстати, насколько я знаю, там разговоры по поводу этого украинского капитана еще пока не подтвердилось, но в любом случае. То есть это там, когда он отошел от причала, он подавал команду, что он потерял там сначала, значит, управляемость, потом, да, значит, что двигатели заглохли, потом электричество включалось, выключалось, в общем, там непонятно, что было. Понятно, что это связано с тем, что, наверное, какая-то неисправность. Но здесь дело, в принципе, другое. Это вот говоря в целом об инфраструктуре, я думаю, что особо вот спекулировать на сейчас на этом не нужно. А вот тенденция сама по себе, давайте абстрагируемся немножко.
Инфраструктурные проблемы, скорее.
Да, проблемы, которые инфраструктурные, которые абсолютно не решаются, это безусловно, это касается и железных дорог, и всего. И это, собственно говоря, очень вот такой хороший показатель политического. Вот, вот здесь давайте мы просто два слова сказать. Потому что, судя по всему, на вооружение нынешняя администрация взяла те методы и способы ведения, скажем так, вот хозяйства и всего. Вот то же самое, что было, я вот вспоминаю, в Советском Союзе, это в конце 80-х, середина 80-х годов. А что произошло? Какая ошибка? Они политику ставят впереди экономики. Вот политические какие-то интересы, политические какие-то нарративы, которые им кажутся важными, а это бог с ней. Вот то же самое, что позднее, как говорится, КПСС сделала, заработав там кучу денег на углеводородах, растранжирила, разбазарила, борьба за мир во всем мире, там движение, там все-все-все-все-все, эти, так сказать, чемоданы с наличкой нашим друзьям по всему миру. И вот сейчас в Америке происходит то же самое. У них рушатся, в переносном смысле, я сейчас говорю, так сказать, мосты, сходят поезда в буквальном смысле слова. Что они делают? Они тратят деньги, бог знает на что. Я даже не хочу сейчас говорить по поводу Украины, это уже оскомину набило. Да? Они же до сих пор обсуждают, куда же дать это. Теперь посмотрите, что получается. Значит, восстановление моста уже подвели некоторые, так сказать, некоторые сметы подбили. Восстановление обойдется от 350 до 400 миллионов долларов.
Много, да,
дальше, достаточно. Так, теперь дальше идем, да, Кусинджис, это значит министр транспорта, скажем так, такой у нас активист, так сказать, ярый, либеральный, он у нас приезжает и говорит, в казне мы можем вам выделить только 150 миллионов.
А остальные?
Вот я просто сейчас, вот посмотрите, вот это люди даже, они не чувствуют этого диссонанса, что ли, послушай, у тебя погибли люди, у тебя... рухнул инфраструктурный проект, который это очень... Я ездил по этому мосту несколько раз. Это путь из Нью-Йорка во Флориду. Uh-huh. Живописный. Ты объезжаешь 95-ю дорогу. Это загруженная такая дорога, которая идет от Монреаля до Майами. И люди ездят всегда по этому мосту, потому что, во-первых, вид шикарный. Там на Балтимор. И причем вид он хорош, знаете, чем? Тем, что Балтимор далеко находится. Вот, потому что если ты близко к Балтимору подъедешь и увидишь, что там творится, то это с 95-й дороги это ужас. А оттуда такой, знаете, залив такой, знаете...
Как в кино.
Да, такой голливудский, так сказать, да, фон убрать, и все хорошо.
Так.
И вот этот мост сейчас рухнул. Причем это был объездной путь, потому что по основным магистралям запрещено этим тракам огромным ездить. По этой дороге теперь не смогут ездить вот эти большегрузы, так называемые. Вы можете представить, какой коллапс там сейчас будет вот на этом участке от Нью-Йорка до Вашингтона? Потому что Балтимор это как раз между Нью-Йорком и... То есть это в принципе, я к чему это подвожу? А у нас только 150 миллионов, у нас больше денежек нет.
Остальное
не знаю, где брать, денег нету, все отдали туда, надо бороться с Россией, надо вот.
А это. Странно, почему денег нет, если они печатают эти деньги?
Так где, простите меня.
Или они вот в кредит.
Евгения, печатные станки тоже выходят иногда из строя, понимаете?
Краска закончилась.
Я думаю, что там не краски, я думаю, что там здравый смысл и мозги уже закончились абсолютно. Потому что вот судя по внешнему виду президента, когда он стоял как манекен, так сказать, и крутился вот на этом радиосети, но там действительно уже полный коллапс власти и полностью отсутствие каких-либо вот осознаний приоритетов, что действительно для страны, для людей важно. Но они своих людей не жалеют, Женя.
А вот это, кстати, удивительная вот это тема, же... в какой момент оказалось, что они полностью... То есть у них логика была какая? Чтобы, например, в отношении России вот эти санкции вводить многочисленные, чтобы мы здесь забарахтались полностью, и как бы руководство страны вынуждено было ну, то ли отстраниться, или наоборот только в это погрузиться, внешней политики никак... А здесь оказалось, что как бы будем считать, что 300 миллионов человек нету, мы сейчас разрулим все по всему миру, а там мосты, железные дороги, метро, криминал, все что угодно, это ладно.
Это само собой будет. Вы знаете, лучше всех, конечно, сказал Гайдар, только, конечно, не Тимур, а Аркадий Гайдар в своем незабываемом произведении наш, ну, не вашего, а, может быть, моего детства, это «Мальчишки-бальчиш», когда допрашивали мальчишаки-бальчиша, он говорит, что же у вас такая военная тайна, что 100 королевичей бились-бились, да только сами разбились. Вот американцы сейчас, по-моему, в роли вот этих вот нахрапистых буржуинов, которые бьются-бьются, но в конце концов они сами ведь разобьются. Ну, уже это видно просто. По всем, как говорится, статьям, что только можно. Вы знаете, я себя невольно ловлю, Евгений, все меньше и меньше у меня риторики, потому что говорить сейчас там об иммиграционном кризисе, еще там о каких-то вещах, уже просто даже, знаете, это уже, знаете, это все равно, что так вот мы говорим иногда, ну, Колумбия, ну, там, понятно, там наркодилеры, да, там в Мексике наркодилеры, это уже даже не тема. Естественно, да, естественно, они там живут, уже все легально. И знаете, такая мафия, это Дон Карлеон, вот он живет, как говорится, да, ходит в церковь, все
Юрий
уже.
Юрий говорит, вспомните, сколько было катастроф в позднем Советском Союзе, в Штатах сейчас нечто подобное. И
именно
как
поэтому,
думаете,
да.
Исход будет похож на нас, на наш 91-й? Ну, вы... что значит исход? Ну, невозможно сказать.
Уважаемый радиослушатель, я еще раз хочу повторить, кто слушал да. вот предыдущую передачу. Безусловно, Америка сейчас взяла на вооружение те же самые ложные нарративы, которые были у позднего партийного руководства.
Которые навязали.
Но, да, здесь. Ну да. Но я хочу вам еще раз сказать. Дело в том, что в Америке есть, у Америки есть то, чего не было у Советского Союза. И я думаю, что вот эта составная часть, она сыграет свою положительную роль в деле недопущения развала США. Это малый и средний бизнес. Это вот этот вот костяк, это белое молчаливое большинство, это вот эти ковбои на грузовичках, мастера, так сказать, там, допустим, строители, ремонтники, самые разнообразные, так сказать, там, владельцы ресторанчика. Вот это десятки миллионов американцев, которые, я убежден, скорее всего, они не дадут распаться Америке. К сожалению, у нас вот эту функцию на себя должна была в свое время взять коммунистическая партия, ну, да, где там 20 да, миллионов да. было. Но, как вы сами знаете, они у нас очень быстро, так сказать, переобулись. Кстати, как и комсомольцы в главе с Ходорковским там, и остальными.
Кто там иноагент, надо
да, говорить? Иноагент.
Он, или в списках экстремистов,
да, я негодяй, не помню, где-то негодяй просто, вот все еще, помимо всего прочего.
Ну, где-то там.
Да. Так что, вот единственное, это сыграет свою, как говорится, роль, я думаю, что в последний момент именно эти люди, вот эти работяги, которые я видел, ну, они, как говорится, видны все-таки, тогда были, когда я там был, они были видны, сейчас они в загоне, сейчас они у нас эти все, значит, они у нас традиционно ориентации, значит, они у нас там консерваторы, тираны, диктатор, то есть там
белые
обзывают...
Белые цисгендерные негодяи.
Да-да-да-да-да-да. Можете себе представить, женятся на женщинах, а замуж выходит за мужчин.
Да вы что?
Да еще детей рожают. Вообще да обнаглели уже, да? Ну, но они там сейчас работают, это ВОК, как говорится, система, они там это... Евгений, извините, я просто хотел сказать, дело в том, что мне на Телеграм вот очень приходит много вопросов, я хочу просто его прояснить, потому что как, ну, очень справедливый вопрос, и, кстати, это говорит об уровне нашей аудитории. Вот сама постановка вопроса мне очень понравилась. Мы говорим о том, что нелегальные мигранты заполонили. Угу. И мы говорим о том, что именно либералы, демократическая партия, они приветствуют и они, так сказать, протаскивают буквально как можно больше нелегальных иммигрантов. И мы говорили неоднократно, что это для того, чтобы был перевес во время голосования.
Да.
И вот наши радиослушатели и наша аудитория спрашивают, а каким образом они могут это сделать? Ведь нелегальные иммигранты, они же не могут голосовать. Так вот, как говорится, дьявол всегда в детали. Они могут голосовать. Как? Потому что в каждом штате есть отдельное законодательство. И во всех штатах, которые контролируют демократы, Нью-Йорк, Калифорния, вам не нужно удостоверение личности, чтобы проголосовать.
Следующий этап, они будут просить граждан Ирака или
совершенно
каких-то других
стран дистанционно. Совершенно верно. Причем эти люди все уже сгруппированы, они, как говорится, будут на автобусах, их будут, и они будут голосовать вот таким образом без предъявления ID. То есть не нужно показывать документы. Если вы помните, именно вот за это, за то, чтобы не показывать удостоверение личности, глотку рвут буквально все, вот, так сказать, угу. ораторы и спичрайтеры, которые работают на демократическую партию. Поэтому в данной ситуации это совершенно целенаправленная кампания, чтобы привлечь миллионы сюда людей, которые в знак благодарности должны будут проголосовать за этот ходячий манекен. Так что вот здесь это совершенно четко политтехнология.
Проходной двор,
в общем. В принципе, да. Так нет,
потому
же...
что на своих нет уже надежды.
Да.
Нет, а вообще, на самом деле, вся эта политика, она напоминает другую историю. Ну, то есть, когда свой коренной... Он же, понятно, у него есть культурный код определенный, у него есть как бы история проживания в этой стране, у него есть требования к этой стране, потому что он налогоплательщик и так далее. То есть это общественный договор, вот этот социальный, он должен быть. А у американцев получается сейчас какая логика? Вы у нас отработанный материал, вот следующий приходит, мы им по $3 скинули, что-нибудь пообещали, они, главное, проголосовали, а вы как, это опять, это паразитизм, но если про Штаты говорят, что это государство, которое паразитирует вовне, ну, то получается, что элита Штатов теперь паразитирует и в, как бы внутри страны.
Безусловно, причем обратите внимание, паразитизм, который вы, на мой взгляд, справедливо подметили, он как распространяется на политическую повестку, так и на экономическую, потому что, ну, зачем платить $30 в час, когда можно заплатить $3 в час?
действительно, ну, за плошку риса работать.
Да, 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 да. Да. Это как, да, как во времена моей КВНовской юности говорили, ну что нам выгоднее, реставрировать кижи или не реставрировать кижи? Ну, конечно, конечно, не реставрировать. Вот и все. И они точно так же. Ну зачем инфраструктуру это все делать? Надо завести людей, которые меньше требовать будут. Надо завести людей, которые не будут требовать, чтобы улицы убирались. Надо завести людей, которые не будут требовать каждый раз там чинить дороги, там какие-то магазинчики, чтобы были продуктовые какие-то, строить какие-то, знаете, там...
Не будут требовать, чтобы бомжи убирали.
Ну да, потому что они сами бомжи все.
Уже.
Уже. Сейчас вот в Сан-Антонио произошел чудовищный совершенно случай, просто чудовищно. Наркоманы изнасиловали, убили 17-летнюю девочку, причем она там прогуливалась. Вопрос ведь, понимаете, проблема в чем? Ну, ой, убийство тоже, да, вот это новость. Так. Но это просто был тот район, где раньше такого не было, это белое было такое, нейборхуд, как мы называем. Там жили люди с достатком. И там она прошла, как всегда, в 7 часов вечера прогуляться.
В 7 часов вечера?
Да, и вот прогулялась бедная девочка, ее скинули там. Ну, то есть это вот сейчас описывать даже невозможно, это все говорить.
Но есть еще другая история. У меня знакомый у себя в телеге опубликовал это. Значит, он говорит, что если вы думаете, что Нацгвардия помогла очистить от негодяев метро Нью-Йорка, то ничего не получилось, потому что выпустили, это было 26 марта, выпустили без залога бандюгана,
да,
которого много раз арестовывали за нападение на людей. В этот раз он столкнул под поезд в метро 54-летнего мужчину. Тот погиб под поездом. Суд решил, что этот мужчина афроамериканец, а до суда не сбежит. И ну, это, конечно, к вопросу, да, это, кстати, опубликация была к вам в качестве как бы иллюстрации того, как иностранцы, как американцы в соцсети X, в других социальных сетях комментировали фото с допросом вот этим, значит, людей, которые у нас обвиняют в терроризме в Крокусе.
А, да.
Потому что люди говорили, обратите внимание, как русские защищают своих людей. А после того, как произошла такая чудовищная трагедия.
Евгений, вы знаете что? Я посмотрел несколько пабликов,
да.
А там незнакомый мне там, я вот первый раз видел там, связанный с бывшей радиостанцией, это, так сказать, нашей, которую, слава богу, как говорится, запретили. И вот, значит, риторика. В Америке, это вот просто
поразительно. В Америке такого бы не было.
В Америке бы это не было. Какой-то молокосос 17-18-летний. Да, да, да. Я сижу, думаю, послушай, я говорю, ты, конечно, уже тогда, в принципе, родился, когда была Гуантанамо, когда Абу Грейв было.
Это
демократическая пытка.
Демократическая.
Это пытки были во имя свободы, да, верно?
Нет, самая жуть была.
Когда, простите меня, так сказать, мусульманам там в Ираке, в Абу-Грейв, ну, я даже повторять не хочу, какие сексуальные насилия над ними, так сказать, тогда происходили.
Ну, там пытка утоплением самая популярная была, да.
Это, помимо этого, самая популярная, Женя, вспомните, пожалуйста, фотографии, которые эти женщины.
Я помню ее.
По сравнению, это стоит за то, что сейчас его, как говорится, за загривок взяли, и эти, так сказать, завыли все эти неолибералы. Такого не может быть в Америке.
Вы посмотрите, какие чудовищные русские на самом деле творят, какую жизнь.
Но это лишний раз говорит, что их уже и в Америку, наверное, не пускают, потому что если бы они туда бы поехали, ну, хотя ладно, или они английский язык не знают,
читать не умеют. Какая-то иностранная журналистка умудрилась на фоне мемориала в Крокусе это упомянуть. Как это?
А, это да.
Как это так? Да. Как это произошло? Но обычная публика, вот, на фоне того, как,
да, это полностью,
какая борьба происходит внутри с преступностью в Штатах и какие у людей вопросы возникают, там как раз обращали внимание на то, то есть они как бы видели, а можно нам полицейских вот из
совершенно
России,
да,
или там спецслужбы, чтобы они навели?
Женя, я вообще хочу сказать, что вот по общему, так сказать, вот в благосфере в Америке, конечно же, подавляющее большинство американцев, простых, ну, что называется, простых, они сочувственно относятся и действительно отмечают жесткие меры, говорят о том, что быстро поймали. Никто не собирается сейчас, знаете, лакировать эту ситуацию. Наверняка, так сказать, там есть определенные проблемы безопасности, на которые надо обращать внимание, но в целом, конечно же, люди с пониманием относятся к этому. И я думаю, знаете, в очень большой степени вот жест, который сделал Стивен Сигал, наш с вами земляк, он гражданин России, вы сами знаете, он посетил госпиталь Пирогова без шума, без всякого этого, приехал туда просто, так сказать, чтобы разделить вот свое, как говорится, отношение. И я запустил себя ВКонтакте, я просто сказал, что он приехал туда, он поступил как русский, как американец, как человек. И действительно, вот это сочувствие, оно не имеет, так сказать, национальных границ, и я рад.
Я все ждала программу, чтобы вам, как американецу, задать следующий вопрос. История с Крокусом подсветила очень тему такую, которая, казалось бы, ну вот, борьба с терроризмом, да, это международное зло, признается да. много-много лет, еще со времен 11 сентября, может быть, даже раньше, что весь мир, невзирая, ну, это как негласное правило, да, что вот есть противостояние между странами, но это более-менее в рамках там международного права и так далее, да, там спецслужбы, но терроризм признается как наднациональная структура, с которой борются все. А история с Крокусом показала, что абсолютно это другое. Вообще не так, что это да. вообще, я уж не говорю про злорадство, которое тоже было с той стороны, или людей, которые там абсолютно. На верхний Ларс убежали.
Ну, заявление Кирби чего стоит?
Заявление Кирби, вот это все, а мы не будем сотрудничать, а мы вот не будем, или циничные заявления, когда еще теракт не закончился, они уже, мы, вот нам очень жаль, нам очень жаль. А это вообще про что было? Это вообще, когда вам... Российские спецслужбы трижды предупреждали перед этим бостонским марафоном, да, что может быть там.
С указанием
там,
фамилии.
Да, это все было. А здесь как? А что произошло? Я просто вот, вот здесь я действительно выпала в осадок.
А это называется,
момент.
Вот, Евгения, когда нас, если вы помните, очень иногда, не так, слава богу, часто, но иногда наши уважаемые радиослушатели нас поправляют и говорят, зачем вы разжигаете, зачем вы говорите русофобия, при чем здесь русофобия?
Да мы не разжигаем,
они против, они против политики, они это. Нет. Вот это и есть русофобия. Горите вы огнем, мы вам ничего не скажем, потому что вы русские. Ну, давайте мы признаемся в этой очень простой такой парадигме. Потому что если бы что-либо подобное произошло в какой-то любой другой европейской стране...
Посольство
это бы...
Эстонии в Штатах выразило соболезнования американцам в связи с тем, что у них вот этот мост разрушился.
Ну,
официальное
вот этом,
заявление
да,
было.
Да. Поэтому, конечно же, в данной ситуации мы с вами должны понимать, что это, ну, это действительно уже борьба не на жизнь, а на смерть. И я еще раз хочу повторить, потому что очень странная трактовка идет, и у некоторых радиослушателей возникают сомнения. Ну как же, может быть, они действительно предупреждали? Никто никого официально не предупреждал. Уважаемые радиослушатели, у нас есть очень хороший опыт.
Даже.
У нас есть очень хороший опыт, когда действительно спецслужбы Америки, это знаменитый, мы с вами говорили об этом, Евгений, несколько лет назад в Петербурге, когда была попытка теракта,
да.
действительно ЦРУ помогло, связалось с нами не по веб-сайтам, не по сайтам посольства, а по специальным каналам связи, которые у нас до сих пор еще существуют. И они нам сообщили действительно, где, что, и мы предотвратили этот теракт. Вот это так делается. А когда они говорят о том, что вот там есть объявление на сайте посольства, будьте осторожны, я вам хочу сказать, уважаемые радиослушатели, вот одно из последних таких предупреждений было. Это предупреждение американцам, что будет что холодная зима, и поэтому опасайтесь, пожалуйста, там посещать какие-то регионы России.
А в понедельник России. Плюс 21.
Да. Это вот весеннее того, что, значит, кто поедет в Сибирь, пожалуйста, будьте осторожны, там в декабре, в январе очень-очень холодно. Вот точно так же они нас предупредили. Якобы, вы знаете, вот есть какая-то опасность. Да, естественно, есть эта опасность. Кто говорит об этом? Это постоянно опасность есть. Простите, у нас, так сказать, бандера-фашисты, так сказать, сколько уже людей здесь убили? Сколько покушений было? Естественно, здесь у нас существует террористическая опасность, это мы и так знаем, не снимая при этом ответственности из наших спецслужб, которые, конечно, должны быть, так сказать, начеку уже постоянно, мы это уже видим, что это работа, как говорится, круглосуточная с этим.
Они, Борис пишет, они продолжают убеждать, что русские во что бы то ни стало должны вставать на колени и безудержно каяться. Раньше каяться должны были перед чеченцами, теперь должны каяться перед украинцами, перед гражданами Таджикистана, кругом. И кто к этому призывает?
Таджикистана? Мы должны еще перед Таджикистаном
каяться? Ну вы каяться? Что, там же с Албарисом Пугачевой такая
это вообще
история.
Какая-то... А, да...
Там еще припомнили ее заявление, когда теракт на Дубровке был, что, ну, это вот отчаявшиеся
ну, а
люди,
которые...
Ну, а мы
до сих пор, да, а мы ручки им целуем, Евгения, мы ручки целуем.
Мы
у
не
нас...
целуем.
Мы не целуем, но, к сожалению, от нашего лица, у нас есть официальное лицо по фамилии Песков, который рученьки целует. Он такой вот у нас спикер, так сказать, президента, видите, до сих пор на должности, кота Леопольда.
10:30, информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем, Рафаэль Ардуханян с нами, журналист.
Доброе утро.
Слушатели нам, кстати, пишут, сейчас найду. Это риторика школоты, еще. Очень много сообщений опять. Так, смотрел недавно российского стримера, ведущего стрима на англоязычную аудиторию. Люди в чате у него искренне удивлялись, как это в России можно гулять вечером, не опасаясь преступности.
Это вот к вопросу о том, уважаемые радиослушатели, свобода слова, свобода получения информации, блокировка наших каналов. Это вот все отсюда идет. Я постоянно стою, вы знаете, вот ну, со мной кто-то, мои американские друзья, с которыми я постоянно, так сказать, созваниваюсь, и вы знаете, многие из них и приходят к нам в студию, в гости. Вот, они, конечно, это тоже уже с юмором воспринимают, и самое главное, я им очень часто говорю, ну вот вы когда едете, вы говорите, они говорят, вы знаете, что бесполезно, начинаем говорить о том, что это вот так, это вот так, вот это я купила там в России, а вот это столько стоит в России, как только начинается вот тот разговор, или, знаете, элементарная позитивная коннотация в отношении России, моментально, ты пропагандист, тебя купили, ты совершенно ничего не понимаешь, там, так сказать, не воспринимается положительная информация о России. Этот к вопросу о русофобии. Вот как работает медийный неоколониализм. Посмотрите, как они, как говорится, задурманили, ну, буквально в смысле слова.
Задурманили.
Невозможно, людям невозможно говорить какие-то вот вещи, понимаете? Не может быть. Сколько вот, посмотрите, когда Такер Карлсон показывал, знаете, первая реакция, показывал наш магазин, где он покупал все это.
В Ашане
это.
Он был.
Это все фейк, это все, как говорится, фотошоп.
Другие, знаете, как сказали.
Причем это MSNBC, это говорят ведущие, понимаете?
Мы не верим. Мы не верим. Да. Нет, но у нас здесь говорили как, ну, посмотрите, для него это дешево, потому что у него зарплата высокая, а для нас это все равно дорого.
Для кого для нас дорого?
Ну, для нас дорого.
Да причем
здесь... Ну, вот кому-то дорого.
Кому дорого? 9 тысяч рублей в неделю потратить на шопинг, что ли, дорого? Что там дорого?
Ну, на еду там было, да.
Да, ну, послушай, еда дешевле, в любом случае она дешевле, и, конечно, она... Я не хочу сейчас параллели прямых проводить, там, кому дорого. Вы спросите любого американца, который, так сказать, зайдет в самый дешевый магазин, дорого или нет?
Скажешь, конечно, дорого. Кстати, я мониторила тоже всяких стримеров иностранных, интересно, как они, которые путешествуют по стране, и они обращали внимание на то, что, ну, во-первых, что у нас ГМО на законодательном уровне запрещено, и, во-вторых, что на российской еде, кажется, можно худеть. Вот на это я тоже обращала внимание, когда они...
Уважаемые...
Это то, на что иностранцы, приезжающие сюда сейчас, получая визы в любом случае, обращают внимание.
Уважаемые радиослушатели, у меня есть знакомые американцы. Вот они, значит, немецкого происхождения, они любят сосиски, вот, ну и мы, так сказать.
Мы тоже любим сосиски.
Вот на одном только этом товаре они с ужасом говорят, что когда они попробовали сосиски из наших, вот, ну и сетевых, и вообще магазинов...
Где ни одна хрюшка не пострадала.
Да. Извините. Вот, когда они сравнивают с американскими сосисками элементарно, причем это даже европейцы тоже, то есть тут на одном этом можно уже себе составить представление о качестве еды, каким образом. Ну, простите меня, у нас мясная продукция пахнет мясом, ну, в основном, да, вот,
но
допустим.
Но каким образом? Нет, я имею в виду, как... мне интересно вот эти вот когнитивные, вот это боевое НЛП, которое используется с той стороны, чтобы убедить, либо вам кажется, либо это все равно все плохо.
Этого не может быть, конечно.
Даже то, что у вас есть, это все равно плохо,
да.
Потому что у нас все равно хорошо, а что хорошо? Ну, просто у нас вот есть мечта.
Ну, Евгений, они работают ровно настолько, насколько мы им позволяем работать. К глубокому сожалению, наша информационная политика, она потеряла наступательный характер. Дело в том, что я еще раз хочу повторить. В свое время мощный аппарат и навещание, радиокоминтерн, они выполняли эту функцию замечательно. И мы поэтому имели огромное количество друзей по всему миру. Более того, именно эта работа позволила потом вот именно консолидировать антигитлеровскую коалицию во время нашей борьбы с нацизмом. Сейчас у нас мы отбиваемся. Вот почему я говорю по поводу в заявлении там пресс-секретаря, допустим, или еще кого-то. Мне это видно, очевидно, что совершенно люди потеряли пассионарность в этом. Но это война информационная. Но вы должны продвигать интересы нашей страны, чтобы не было вот такого вот безобразия, о котором мы сейчас с вами говорим. Когда у людей ассоциация с русским миром моментально негативная становится. Но это надо исправлять, это надо идти. Надо и специалисты на иностранных языках, чтобы они говорили на языке носителей. Вы посмотрите. Жень, я просто приведу пример, потому что меня возмутило интервью нашего австралийского посла в Австралии, я не знаю, там как его фамилия даже.
Российский посол в Австралии.
Но это просто какой-то, я не знаю, овощ там сидел, его там эта журналистка, знаете, как она начала? Она начала вопрос, значит, так, ну и как вы себя ощущаете здесь, в стране с тотальной свободы после того, когда, значит, вот вы, так сказать, являетесь послом там диктаторского режима или это? Я думаю, ну сейчас дай ей по мозгам. Напомни ей по поводу, как они аборигенов уничтожили, как они детей крали, так сказать, индейцев, как они уничтожили целые племена Маори, там, в Австралии. Ну, есть же эта информация. Ну, давай. ну что вы так говорите, там, и начинается это. Я сижу, думаю, это посол России в Австралии, что ли? А чего мы ожидаем от австралийской вот этой русофобской политики? То же самое можно сказать и абсолютно других, так сказать, послах в других странах. Сидят, так сказать, там уже такие, знаете, остывшие обеды, обедики такие уже абсолютно. Ну, ребята, вы защищаете интересы страны, ну так защищайте. Вам он, Петр Толстой, показал, как надо, как говорится, на французском языке. Сидит английский язык, корявый. Ошибки делает. Я просто сижу и говорю, это наш посол,
мое
позорище.
Мое убеждение заключается в следующем, что если из нас долгое время делали каких-то этих самых страшных бармалеев фактически, и на протяжении 30 лет нам предлагалось убедить всех во всем, что мы не бармалеи, но все равно мы остались бармалеями, так в конце концов...
Ну, давайте хорошо, будем бармалеями.
Нет, ну как бы, а надо тогда по-жесткому.
Ну, да, вот конечно, по-жесткому.
Нет, если, о чем мы сами себя убеждаем в том, что мы не такие, мы вот какие-то другие. Нет. Какие есть, такие...
Хватит, да.
Хватит это терпеть, в конце концов.
Нет, ну, вы знаете, простите меня, мы убиваем уже граждан Америки, Франции, которые воюют в этих самых там добровольческих отрядах, мы их уже, как говорится, убиваем, мы уже с ними воюем. Мы уже, они убивают нас, мы убиваем их буквально, это не просто, это буквально. Да, там есть уже конкретные совершенно, как говорится, жертвы с их стороны. Мы это знаем. Так что мы в информационном пространстве? Почему посольство Чехии до сих пор здесь? Почему здесь в Эмираты эти наши эстонские, литовские, латвийские здесь? Поганой метлой отсюда угнать этих всех, совершенно они не нужны. Ну что, без чешского пива не проживете, что ли, господа?
Тем более его, по-моему... Его же нету, по-моему,
Да его, я не знаю, там, есть оно или нет его, ну, это... Тоже мне...
Я вот что хотела вам какую тему дать. Во-первых, да, история с Крокусом, чтобы сейчас закрыть и к следующей теме перейти. Во-первых, американская рок-группа Garbage выразила соболезнования. Они даже в запрещенных социальных сетях выложили фотографию билета, когда они в 2015 году выступали в Крокусе. Написали: наши искренние соболезнования, трагический кошмар. Это, обращать внимание в соцсетях, вот... что это, похоже, единственные вообще крупные западные звезды, которые выразили соболезнования после теракта этой группы Garbage.
А я вот вам хочу сказать, это вот все к вопросу о том, о той... Уважаемые, да, есть это Америка, понимаете? Есть Америка этих негодяев, я даже не хочу сейчас их фамилии произносить, начиная от президента и вниз. А есть другая Америка, есть Америка, которая воспитала Сигала, есть Америка, которая воспитала Такера Карсона, есть другая Америка. Поэтому давайте мы не будем терять эту надежду, и, как говорится, мы всегда будем помнить об этом, потому что я глубоко убежден, понимаете? Это, давайте на них смотреть, вот на этих, так сказать, Байденов и прочих всех. Это как, знаете, незваные гости на вечеринке,
Фантом
на дне рождения.
Выборы как раз и показали, что мы терпели. Фантом, скажите, а вы уже пересекли Верхний Ларс или нет еще?
Что выборы, что он сказал там?
Выборы показали, что мы терпели.
Ну, вы как бы на себе не на себе не показывайте, Фантом, плохая примета.
Человек пишет. Так, история с Джанет Йеллен. Вот что я хотела еще, я специально отложила. Боже мой, это же феноменальный, это же такая конструкция словесная. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что планирует во время предстоящего визита в Китай оказать давление на Китай по вопросу, внимания, наращивания промышленного потенциала, который, внимание, искажает мировую экономику. То есть вы такие активные и богатые, что баланс нарушился, потому что мы со своей стороны не можем вам, конечно, противостоять. И да, я должна убедить вас, значит, опять сгинуть с экономической карты мира, чтобы нам было хорошо. Примерно так это выглядит.
Значит, смотрите, значит, представьте себе, уважаемые радиослушатели, чемпионат мира по легкой атлетике, забег на 100-метровку. Несется впереди человек, который опережает всех, его там ловят.
Усейн Болт.
Его там после финиша ловят, наручники надевают. Давай ты говоришь, послушай, все нормальные люди бегают 100-метровку в среднем 13-14 секунд.
А ты почему за 10 побежал?
А почему? Какие 10?
9,58. А, ну 9,58,
9, ты что себе позволяешь? Неужели ты не понимаешь, что ты искажаешь общую картину? Как тебе не стыдно, Усейн? Извини, на 2 недели, так сказать, мы тебя изолируем, в общем, так сказать, в тюрьме. Посиди, подумай над своим плохим поведением. Усейн Бойн выходит и говорит: да, я осознал свою ошибку. Я обязуюсь, люди, бегать не быстрее, чем за 11 секунд, чтобы не выделяться. Вот что.
Они не могут, кстати, вообще теоретически, в принципе, если бы, я предполагаю, если бы самыми быстрыми бегунами в мире были белые, сейчас бы, конечно, вся эта БЛМовская тусовка
обрушилась. А знаете, кто был последний, самый быстрый был?
Ну, Усейн Болт.
Да нет, последний белый.
Африка.
Нет, Борзов, Валерий Борзов наш, так сказать, это вот еще да, на Олимпиаде Мюнхене, и это, да, он тогда обогнал всех американцев. Это последний раз, когда мы, белые люди, как говорится, бегали быстро. Сейчас все.
Но здесь проблема в том, что это выглядит, это такой, знаете, как же, это буллинг в государственном масштабе. Мне это просто напомнило историю, знаете, вот на бытовом уровне.
И тупость это государственный масштаб, да. Помимо всего прочего.
Нет, а как так? То есть там формулировка следующая, еще раз. Избыточные мощности Китая искажают мировые цены, структуру производства, наносят ущерб внимания американским фирмам и работникам, а также фирмам и работникам по всему миру. То есть, получается, санкционная политика и протекционистская политика Соединенных Штатов не работает уже, ну, как бы она все с санкциями в России это показала, протекционизм не работает, потому что китайцы впереди планеты. И что надо делать? Надо убеждать просто, ну, вы не развиваетесь. А то нам тяжело. Ну, как бы мы не можем честную конкуренцию выдержать.
Она будет убеждать? Она подойдет и встретится там с официальным лицом, будет долго очень кланяться, вот так вот махать головой и говорить, вы, пожалуйста, прекратите производство такое эффективное, которое у вас, а то мы за вами просто не успеваем. Это, знаете, был такой персонаж в фильме «Соломенная шляпка», его играл Зиновий Герд, которому поручили следить за женой, как говорится, хозяина. Да. А она, молодая девушка, увидела, что он следит за ним и побежала. А он за ней бежит, говорит, мадемуазель, остановитесь, пожалуйста. Говорит, что, не бегайте так быстро. Мне поручено следить за вами, я не успеваю. Вот это из этой же категории.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. То есть никакой конкуренции, в принципе, сейчас американцы издадут.
Какая конкуренция? Америка, все, номер один, все, никакой конкуренции. Наша демократия, самая лучшая наша свобода, самая лучшая наша политика, самая лучшая наш президент, самый лучший наш пресс-секретарь, самый лучший. У нас самые крепкие мосты, у нас самые, так сказать, это все.
А разрушенные мосты только нас укрепляют.
Разрушенные мосты нас это, конечно, укрепляют.
Я этого, господи, Гашека перечитываю, и я вспомнила.
У вас прям какой-то обсессион с Гашека постоянно.
Но это же просто, это же энциклопедия жизни, потому что я сразу вспомнила под цитату Елен, что у Гашика был завтрашний день, разрушит даже план нынешнего дня.
Да, вот. А знаете, я что думаю, Евгения, я думаю о том, что убедить, вот надо призвать, вот, что нынешнее чешское руководство, вот это опереточное, оно почаще бы Гашика читало.
Они его запретят, вы что?
Они его запретят уже, я не знаю, конечно, потому что это же про них все. Это же все про них
7373-948, телефон прямого эфира. Анекдотов не хватает, еще будет, Александр. Александр, мы не анекдот читать, мы новости зачитываем. Это чисто новости. Вот Джанет Йеллен мы не придумали, правда.
Я, если, кстати, это ошибка по Фрейду, действительно.
С серьезным лицом все это...
мы это? Сами с ума сойдем.
Зачем
тогда здесь?
Зачем серьезным лицом? Это, ну, невозможно.
Да, ну, это, ну, невозможно, правда. Уже давным-давно. Послушайте, если нам предлагается вместо международной политики оперетта водевиль какой-то дешевый, да, то тогда, простите меня, мы и должны себя вести именно так, потому что иначе как еще нам передать, ну вот наше, допустим, мое ощущение к вам, мы вам его предлагаем, наше, вы, пожалуйста, посмотрите, я знаю, что наши радиослушатели, они всегда к источникам идут, ну посмотрите, разве можно сейчас серьезно воспринимать шаги, которые предпринимаются вот этими людьми?
Проблема как раз в том, что когда серьезно воспринимать, то есть это надо прислушиваться к этому, но есть другая проблема, когда мы говорили про серьезное восприятие всего того, что там говорится, нам предлагалось играть в их же игру, потому абсолютно. Что вот у них абсурд становится, как бы они серьезно к этому относятся. Так для них это проблема. Они... А если мы так же будем относиться... Представьте, китайцы сейчас скажут, действительно, выключай заводы.
Да-да-да.
Вообще вырубай.
Нет,
всё,
уважаемые радиослушатели, если вам говорят, что там, допустим, идет фарс, а вам говорят, простите, это серьезная драма, не смейтесь, пожалуйста. Простите, но здесь вот, так сказать, голые бегают, так сказать, женщины. Нет, это все очень серьезно. Вы что? Простите, но у него морковка на голове. Нет, это все, это не так. Это что вы говорите? Это же американская морковка. Ну как этому можно еще относиться?
Но есть еще одна тема интересная. Это я прочитала на Fox News, обратила внимание на это. Сейчас скажу. Американский судья вынес решение против администрации Байдена. Значит, в решении о климатическом правиле для автомагистрали, потому что там же все сошли с ума тоже с этой зеленой повесткой. Смысл в том, что правило было издано Федеральным управлением автомобильных дорог. Оно требует от штатов измерять и сообщать о выбросах парниковых газов от любых транспортных средств, использующих систему автомагистрали США, то есть дополнительный налог фактически на всех людей. И правило также требовало от штатов установить целевые показатели по снижению выбросов углекислого газа и отчитываться. Но окружной судья, ставленный к Трампу, кстати, обращает внимание Фокс, вынес решение в пользу Техаса и написал, что правило было несанкционировано.
Я, кстати, хочу сказать, что там, помимо этого всего, сейчас очень любопытно решение судьи в Нью-Йорке по поводу того, что приостановил эту вакханалию по выплате уже 600 миллионов долларов, они уже накрутили не 500, а уже 600. Это вот,
по поводу зеленки?
Да, это Латиша, это, скажешь, этот прокурор, которая... Там любопытные факты, кстати, раскрылись. Дело в том, что, во-первых, они приостановили этот платеж и, более того, снизили сумму залога, первоначальный взнос, до 140 миллионов долларов. Причем это не залог в суд, который будет идти, а это будет депозит в банке всего лишь. То есть адвокат, это, безусловно, победа адвокатов Трампа. Но здесь другое выясняется. Вы знаете, что выяснилось несколько, где-то два года тому назад, репортеры засняли, а сейчас появились эти съемки, как это Латиша, вот это прокурор, которая обещала, что она уничтожит Трампа, она у нас со стороны служебного входа несколько раз приезжала в Белый дом. Так, знаете, секретно. Безусловно, я думаю, конечно же, безусловно, она не обсуждала с Байденом и его администрацией дело, допустим, против Трампа. Конечно, она просто заходила туда на экскурсию, но это одна причем.
Да.
Да, там со своей, так сказать, заместителем какой-то помощником. Вдвоем они заходили, их проводили через это. И вот сейчас появилась эта информация. Но это, конечно же, никакого отношения не имеет вот к Трампу. Так что Трамп сейчас, вот он немножечко передохнул, вздохнул, хорошо. И к вопросу теперь вот о новых людях. Дайте, значит, Кеннеди.
Кеннеди, да-да-да.
Кеннеди объявил, что он независим. Идет. Уважаемые радиослушатели, это очень хорошая новость. Вообще, у Трампа хорошая новость. Это, во-первых, суд, который снизил сумму, так сказать, первоначального взноса с 600 миллионов долларов, более чем 600 миллионов долларов, а до 140 там, миллионов долларов. Это раз.
Да.
Второе, это то, что Кеннеди идет,
он вице-президента
Вице-президент взял Шеннон Ретта, это она представительница индейского племени. То есть она вот представительница, это впервые в истории Америки. Но здесь вот что важно. Это, безусловно, отбор голосов от Байдена.
Угу.
Что творится сейчас вот на этих, так сказать, либеральных помойках?
И он переведет голоса.
Абсолютно. Сейчас они просто брызжут. Зачем? Как он смел? Неужели он не понимает? И прочее. Причем вот здесь опять же вопрос о том, что компетенция и, так сказать, вот здравый смысл. Да? Это человек, значит, свободная страна. Роберт Кеннеди выдвигает свою кандидатуру. Появляется свой абсолютно вот этих пропагандистов и начинают обвинять его в том, как ты посмел выдвинуть свою кандидатуру. Вот если бы консерватор какой-нибудь выдвинул бы и отобрал бы голоса у Трампа, ну это, конечно, тогда все нормально. А вот если ты отбираешь у нашего Джозика Байдена, ему же там
ему
сколько...
Ему теперь в Даллас ехать не нужно.
А?
В Даллас ему ехать не нужно.
Ой, я не знаю, что
будет. Что-то я подумала об этом.
Я не знаю, что... Не-не-не, все равно, как говорится, ему надо остерегаться, потому что это еще сейчас ухудшит ситуацию с Байденом, потому что вот этот шабаш, который он устроил в Радио-Сити с президентами Обамой и Клинтоном, якобы это просто кура
масла. А Байден вообще в курсе, что его переизбрать хотят? Вот,
а вы знаете, что там... не знаю, надо у него будет спросить как-нибудь. Но дело в том, что там они думали, что в Нью-Йорке, в таком либеральном городе, они выступят, и это будет какое-то, знаете, такое, так сказать, зрелище очень такое, знаете, плодотворное, которое сыграет на руку Байдену во время предвыборной кампании. Колоссальное количество пришло протестантов, особенно пропалестинских, которые там надписи самые такие приличные были, у тебя руки по локоть в крови. Это то, что они к Байдену. Более того, даже выступления некоторых журналистов, там они прорывались, эти демонстранты, атаковали их. Там полиция, так сказать, тоже нападала. А теперь посмотрите. Нью-Йорк – это один из самых либеральных городов Америки. Это раз. Второе – это, безусловно, один из центров еврейского, так сказать, сообщества там.
Да.
И там сейчас полностью контролируется вот этими пропалестинскими протестующими, причем и американцами, и выходцами оттуда. То есть город совершенно сейчас вот на, буквально, знаете, такой на стыке вот этой, так сказать, такой, знаете, схватки. И либералы-консерваторы, пропалестинцы, и еврейское сообщество там. И вот это сейчас все схлестнулось в центре города, вот этот Радио-Сити, это недалеко от Таймс-сквер, то есть прямо в центре Манхэттена, даунтаун так называемый. И там сейчас полный бардак идет, огромное количество полицейских, свобода, демократия, братство, равенство, чего уже давным-давно нет.
Слушатель вам задает вопрос, серьезный вопрос.
Ой, господи.
А почему Америка так зациклилась на гендерной тематике?
Вы знаете, я могу здесь сказать, вот вопрос, так сказать, я ухожу сейчас сразу из области политологии здесь, потому что здесь политически я не смогу это объяснить. Это только какая-то метафизика, и я могу сказать здесь только одно. Когда Господь Бог хочет наказать, Он лишает разума. Вот другого объяснения нету абсолютно. Рационального какого-то, что-то такого, что было бы в пользу Америки, вообще ничего нет. Во-первых, это не соответствует действительности. Все ученые в Америке говорят, что это все абсолютно ерунда с точки зрения науки. Ну, простите меня, они в парламенте обсуждают вопрос, а может мужчина, вопросы задают людям, которые назначаются на судейские должности. Скажите, а мужчина может рожать?
Я видела это
заседание. Она говорит, при некоторых, так сказать, это-то. А какая логика? А логика такая, вот не каждая женщина может рожать, значит, тогда не каждый мужчина, значит, все-таки есть мужчина, который может рожать. Это логика человека, который идет на ответственную государственную должность. Как я могу это с точки зрения политологии объяснить? Это просто но дебилизм, это маразм уже, это потеря рассудка, раз, всего это абсолютно.
Это про разобщение.
Это если метафизика живем... уже.
Но если попробовать еще...
Я, кстати, извините, я курс лекций сейчас читаю, метафизика, политология и психиатрия. Потому что объяснять сейчас вот этот нонсенс только с этой точки зрения можно. Политика, экономика, культура, традиции, история отдыхают просто.
А если рассматривать этот вариант с точки зрения неолиберализма, который пропагандирует дистиллированный эгоизм, ты можешь быть кем угодно, ты можешь идентифицировать себя кем угодно, у тебя есть права, у тебя есть границы, у тебя нет никаких обязанностей, ты шеришь машины, ты не обязательно покупаешь дом в ипотеку, ты можешь просто все снимать. Это же капитальная атомизация. То есть человек один, он становится и идеальным потребителем, он освобожден от любых обязательств, потому что, ну, как бы на тебя любые даже гендерные особенности накладывают определенные обязательства. Ты живешь в социуме, а тут тебя сознательно говорят, ты можешь не жить в социуме. Хочешь быть кошечкой, будь ею. Хочешь быть змеей, будь ею. Хочешь быть еще кем-то, тоже будь. И как бы, ну, вот все.
Ну, это совершенно Пирс Морган, помните, сказал?
Трансгуманизм,
да. Он говорит, вы объявили себя, что вы хотите, что вы мужчина там это. А что мешает мне тогда объявить себя черной лесбиянкой? А та в ступор, так сказать. Это реальный вопрос. Она на него смотрит и говорит, мне кажется, она говорит, вы немножечко, как говорится, вы, по-моему, преувеличены. Говорит, а в чем дело? В чем разница? Вы хотите быть мужчиной, я хочу быть женщиной. Я могу быть черной лесбиянкой? Она говорит, вы надо мной издеваетесь. Да, конечно,
издевается. Была тут какая-то тема, да, тоже, что мужик решил жениться на... То ли на питоне, то ли на анаконде.
На дельфины, там одна...
Нет, на змее. Я думала, а зачем, если...
Ну, вы имеете в виду, что женщина со змеиным характером, что ли? Змея подколодная. У нас в русских сказках еще давно уже это было. Ух, змеюка.
Может, они почитали фольклор, да, и решили его извратить хотя. Но это правда политика трансгуманизма.
Так оно и есть.
А дельфин, мне кажется, откажется. У дельфина же мозгов побольше, чем у
человека. Я надеюсь, что он сбежал. Но там одна мадам, действительно, в Луизиане она вышла замуж за дельфина. И это... Нет,
сам знаешь, что... А дельфин в курсе?
А?
Дельфин в курсе.
Ну, вот по понимают. А самое главное, я не могу понять, она что, их различает как-то? Кого? По-моему, дельфинов.
И русалку.
Не, ну русалку-то, может быть, они различают. А вот как она с дельфинов различает, это... Ну, я думаю, что она, по крайней мере, от электрического ската отличит. Хорошо, что она за этого замуж не вышла.
Самая жуть, конечно, правда, дядя Вася обращает внимание, что вот эти люди, которые себя идентифицируют, мужик идентифицирует себя девочкой, он же потом идет в девчачий туалет, и, в общем, ну, понятно.
Нет, простите меня, он именно идет в девчачий, как вы говорите, туалет этого. И насилует там. Это тоже реальный, как говорится, случай. И в тюрьмах насилуют, притворяется женщина, идет в женскую тюрьму и
хорошо,
там.
Хорошо, что нам никакой трансгуманизм не грозит. Ой, что я могу сказать?
Вот это уж точно. 60 лет тому назад присудили Нобелевскую премию Мартину Лютера Кинга. Давайте поговорим о действительно достойных людях, сравним лидеров политического бомонда тогда и вот сейчас, проведем параллели, расскажу очень много нового по поводу убийства Мартина Лютера Кинга и расскажу о своей встрече с сыном Мартина Лютера Кинга.
А я к вам в 2 часа вернусь, в 3 часа у нас будет политолог, специалист по Ближнему Востоку, не пропустите.